Рассказы из русской истории.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В эфире радио «Спутник». Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Владимир Ростиславович, наверное, с исторической, хотя корректно ли так говорить, несправедливости, с устранения ее начнем наш эфир. Как я понимаю, лучший вопрос по предыдущей нашей программе про Державина не был выбран.
Да, мы как-то закрутились с вами, Данил, и забыли отметить автора лучшего вопроса. Нам понравился вопрос тогда про табакерку, которую Екатерина II подарила Державину, дорогостоящую благодарность за оду Фелиция, посвященную так иносказательной императрице. Нашу радиослушательницу зовут Инна, поэтому она обязательно получит в ближайшее время книжку с автографом про историю.
Супер, здорово. Вот теперь давайте переходить к теме непосредственно этой передачи, а говорить мы, а вернее отвечать на вопросы Владимир Ростиславович будет по поводу великого полководца Кутузова, сына Волкова. Давайте начнем. Первый вопрос наш. Кто был более талантливым и мудрым полководцем, стратегом и практиком, Суворов или Кутузов? Или некорректно ставить вопрос подобным образом?
Сегодня у нас будет много вопросов о нашем Михаиле Илларионовиче Кутузове. Связано это с тем, что на прошлой неделе на канале «Культура» была большая лекция, передача о Кутузове. И вот по традиции сложившейся мы через неделю собираем интересные вопросы в развитии этой лекции, в истории, и отвечаем нашим телезрителям ГТРК и радиослушателям радио «Спутник», подписчикам Виктория Достоевский, подписчикам моего телеграм-канала, отвечаем на вопросы по этой исторической теме. Вот, значит, сравнивать Кутузова и Суворова, конечно, тяжело. Тяжело, потому что, во-первых, Кутузов – ученик Суворова. Он всегда так себя позиционировал. Кутузов не одержал, как известно, не потерпел ни одного поражения, как полководец в своей жизни. Кутузов, конечно, поражение терпел, в том числе и сокрушительные, как, например, под Аустерлицем. Хотя, откровенности ради, надо понимать, что Кутузов не был единственным командующим в этом сражении. Там слишком много было больших начальников, принимающих решения. И, собственно, сам Кутузов пытался от Аустерлицкого сражения уклониться. Уклонился бы, не было бы этой катастрофы, которая случилась с союзной русско-австрийской армией. Но, с другой стороны, и Суворов ни разу впрямую с Наполеоном не сталкивался. Он громил успешно наполеоновских маршалов. Ну, есть большая разница между маршалами и, собственно, армией под командованием самого Бонапарта. Плюс к этому Суворов никогда все-таки не... Ему не приходилось командовать огромными армиями такого размера, как доводилось Кутузову. Поэтому сложно. Сложно говорить, кто из них более талантлив и более успешен. Вот в конкурсе «Имя России», «Полководец России», которое проводилось как-то несколько лет назад военно-историческим обществом в интернете, по результатам народного голосования лучшим полководцем в русской истории был призван Александр Васильевич Суворов. Мы же с вами прекрасно понимаем, что всякого подобного рода массовые народные голосования – это всегда вопрос большей степени образа, восприятие в народном сознании того либо иного исторического деятеля, чем практическая оценка. Поэтому давайте не будем сравнивать. Они для нас оба дороги одинаково.
Владимир Ростиславович, а позвольте я от себя тут спрошу у вас. Вот не кажется ли вам, что у двух полководцев был разный стиль? Я небольшой специалист по именно военной истории, но мне кажется, что вот у Кутузова это что-то такое основательное, а у Суворова это что-то такое мобильное, дерзкое, быстрое. Вот с точки зрения такого вот восприятия, скажем так, методов решения тактических, стратегических вопросов, как вам кажется, разница есть или мне только так кажется?
Ну, это опять же психология. Суворов худой, подтянутый, холерик, встает на рассвете, обливается ледяной водой, делает зарядку в 70 лет, кричит петухом, шагает через гордые австрийские перевалы швейцарские. Кутузов с возрастом потучнел, такой убеленный сединами, склонность сильно к полноте, уже там за 65, пожилой человек, медлительный, любит поспать после обеда. Окружают его девушки симпатичные, весь такой вельможа, Поэтому вот разные образы, разные стили. Кутузов отступает, Суворов мастер наступления. Главное ведь результат. Mm-hmm. А результат успешный у обоих полководцев. Они выигрывали кампании, они побеждали лучшие армии в мире. Вот, они берегли своих солдат. Они равно добивались замечательных успехов во славу Отечества и русской армии.
Давайте двигаться дальше, Владимир Ростиславович. От Сергея Алексеенкова вопрос. Кутузов или Суворов? Чья жизненная концепция вам ближе? Спасибо.
Ну, это из той же серии вопрос, понимаете. Два великих человека прожили две великих судьбы, две жизни. Поэтому выбирать между ними, там, чья концепция ближе, дело совершенно неблагодарное. Ничего я на этот вопрос вам не отвечу.
Так, ну тогда дальше. Кто вам более... Слушайте, Владимир Ростиславович, ну тут много таких вопросов. Вот следующий, например. Кто вам более симпатичен как человек? Кто вам как человек более симпатичен, Суворов или Кутузов?
Ой, знаете, легко было бы... Вот если не погружаться в детали, то легко ответить поверхностно. Суворов. Потому что вот он такой простой, доступный. Наука побеждать, как бы без человеческих изъянов, без хитрости этой кутузовской, без умения угождать, как Кутузов, без придворного лоска, как Кутузов. Но опять же, это очень поверхностное сравнение. Понимаете, вот Суворов храбр. Суворов, уже будучи генералом, чуть не погиб в рукопашной на юге современной Украины в сражении с турками. Под ним лошадь убили, его придавило, и там один из солдат спас его. История даже имя его сохранила. Кутузов, если мы посмотрим молодость, как молодой офицер, когда он был, тоже показывал чудеса личной храбрости. Поэтому все, оба они мне симпатичны. Вот так.
Угу. Екатерина спрашивает, как Суворов относился к Кутузову как военному? Какие у них были личные взаимоотношения?
Суворов относился к Кутузову точно так же, как он относился к Багратиону, к Милорадовичу и к другим своим подчиненным. Как командир относится к подчиненному. Вот. С уважением, доверял от опасные участки, давал важные задания, строго за это спрашивал. Вот если подчиненный отличался, поощрял. Известно, что при штурме Измаила Суворов назначил Кутузова командовать одной из штурмовых колонн. И Кутузов сам вел солдат в атаку на стены, на валы земляные. Вот. А потом в отчете о сражении в реляции Суворов писал: «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правой моей рукой». То есть, максимально высокая оценка уважения, которую он проявлял. Но они не были друзьями. Это был начальник и подчиненный.
Часто же бывает у нас, что начальники с такими передовиками производства, можно я такую советскую терминологию здесь использую, ну, в конечном итоге становятся друзьями. А вот тут не было, да, такого?
Историки об этом ничего не знают.
Угу. Справедливо. Двигаемся дальше. От Илины Мусаевой вопрос. Как Потемкин отзывался о Кутузове и какие между ними были отношения?
Вот знаете, мы не знаем точно, какие между ними были отношения с человеческой точки зрения, но мы точно знаем, что Потемкин во всем поддерживал Суворова. Там у них-то были как раз какие-то, можно сказать, партнерские отношения. Он тоже Потемкин начальник, Суворов подчиненный его. Все-таки Потемкин политическая фигура, а Суворов военный командир. Вот что касается Кутузова, то да, Потемкин был с Кутузовым знаком, отмечал его как храброго и успешного старшего офицера. И вот в исторических архивах сохранился текст письма. Я специально подготовил текст письма Потемкина Кутузову. Если хотите, Данил, зачитаю.
Да, очень интересно.
Связано с награждением. А с награждением Кутузова достаточно высоким орденом. Обратите внимание на стиль. «Милостивый государь мой Михаил Ларионович, и я императорскому величеству богоугодно было во всемилостивейшем уважении за усердную вашу службу, родение ваше, отличную исправность в исполнении вам порученного, пожаловать вас кавалером ордена святого Владимира Большого Креста второй степени. Я же, препровождая к вашему превосходительству, уже генерал, знаки сего ордена, с тем, чтобы он и возложили вы на себя по установлению, надеюсь, что сия монаршая милость будет новым побуждением к отличию себя новыми подвигами. Имею честь быть с особым почтением вашего превосходительства, милостивый государь, покорным слугою, князь Потемкин Таврический». От стиль был.
Очень витиевато, да.
Этикета, витиеватости, протокольных вежливостей, свойственных изящному XVIII веку, или действительно личного отношения, судите, как говорится, сами.
Угу. Давайте двигаться дальше. У нас...
Да, довольно... Не в WhatsApp. Да.
Довольно много вопросов. От ЛЛ, ну, как прозвище в интернете, да, такое. Наполеон называл Кутузова старым северным лисом. Почему?
Ну, Наполеон вообще любил русских. Они как-то ассоциировались с севером у него. Поэтому Александр император был северный Тальма. Популярный французский актер Тальма. Значит, северный Тальма, поскольку лицедей. Кутузов был старый северный лис. Понятно, северный, потому что с севера. Из России лис, потому что хитрец. Старый, но он все-таки старше на целое поколение, лет на 25 старше Наполеона. Поэтому для Наполеона это старик.
Владимир Ростиславович, немножко я не понял. Это, получается, Александра I Наполеон называл актером, что ли, с актером каким-то сравнивал его?
Да, да, потому что, ну, Тальма популярный актер, и вот Наполеон говорил, что вот он все время в маске носит, он византиец, он... Это не как мы сравниваем руководителей некоторых полусуверенных государств сейчас с актерами, совершенно в другом смысле, скорее в смысле комплементарном. Вот. Верить Александру нельзя. Большой хитрец. Ну, Александр был большой хитрец.
Ну, вот это, такая хитрость.
Думать не... одно, говорить другое, делать третье. Это был мастер.
Это вот тут, наверное, не про хитрость речь, а про вот эту византийскую традицию. Коварство. Да, коварство. Вот, совершенно верно. Да. Да. Так, двигаемся дальше. Екатерина спрашивает. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что привело к формированию такого удивительного характера, как у Кутузова, да и многих деятельных людей XIX века? И есть ли надежда на формирование похожих черт и качеств у современных людей? О как!
Во-вторых, Кутузовых не родится, поскольку Кутузов был плоть от плоти вот, человеком XVIII века. Века, с одной стороны, русских героев, века просвещения, а с другой стороны, века придворного этикета, определенных правил поведения при дворе. Понимаете, вот Пушкин потом цитировал чьи-то воспоминания, по-моему, как так уже с иронией относясь к тому, как вспоминали современники, Кутузов рано утром приезжал во дворец зимний, чтобы по особому восточному рецепту, все-таки долгие годы Кутузов общался с турками, был даже посланником, исполнял функции посланника в Османской империи. Вот по одному ему секретному известному рецепту Кутузов готовил кофе лично и подавал его в специальных чашечках, чайничках. Отнюдь не императрице, а молодому фавориту императрицы Екатерины, причем максимально бестолковому и горделивому павлину, как к нему все относились, Платону Зубову. Но времена были такие, понимаете, ничего унизительного в этом не было, что старый боевой раненый, неоднократный и смертельный генерал, весь в шрамах с пробитой глазницей, готовит по утрам кофе 24-летнему балбесу Платону Зубову. Это было нормально по тем временам, это не было самоуничижением. Зато за чашкой кофе, поверьте мне, Кутузов решал те вопросы, которые в официальном порядке никогда бы в жизни он не решил. Ни с фаворитом, ни с членами правительства, ни с Екатериной. Поэтому хитрец был, умел общаться с людьми высокопоставленными. Такое было время. Повторить это непросто. Такие люди рождались. Это был сын своего времени, сын своего века.
А что касается, Владимир Ростиславович, того, что повлияло на характер Кутузова, вот первая часть вопроса Екатерины, она спрашивает, что вот родило такой характер уникальный кутузовский?
Характер определяется, как известно, генами семьей и окружением, социальным воспитанием, обстоятельствами жизненными. Вторым, наверное, в существенно большей степени, чем первым, поскольку человек... Как мы знаем, Данил, есть животное социальное. Тот жизненный путь сложный, который прошел Кутузов, и предопределил его характер. Есть известный исторический анекдот, ну, в смысле, анекдот не в современном смысле этого слова, а в старинном, то есть история, случившаяся, забавная. История эта касательно Кутузова, когда он служил еще офицером, старшим под командованием фельдмаршала Румянцева. И вот Кутузов... Он, видимо, обладал какими-то артистическими действительно данными, умел пародировать людей, копировать их походку, повадки, голос. Вот он как-то очень удачно в кругу офицеров, за бутылкой вина хорошего, в палатке штабной, спародировал своего командира, фельдмаршала Румянцева. Об этом Румянцеву донесли сразу. Румянцеву шутка не понравилась. И куда-то он там Кутузова отправил куда подальше. В общем, немножко задвинул. Это было хорошим уроком для Кутузова. С тех пор никто никогда не видел офицера Кутузова никаких пародий, ни на каких начальников и вообще ни на кого. Так что все его артистические данные замкнулись в кругу семьи. Вот такие были. А может быть, у него был талант, как у, не знаю, Владимира Винокура. Не знаю.
Да, действительно. Кстати, обратил внимание, Владимир Ростиславович, вы знаете, вот в школьной, в университетской программе как-то у нас не принято говорить о том, что одни военные были как будто бы преемниками других, ну или учениками. У нас вот есть отдельно Суворов, есть отдельно Кутузов. А то, что один у другого учился, то, что один служил под началом другого, это как-то не подчеркивается, и мне кажется, вот нету этой преемственности какой-то, о которой мы очень часто вот в последнее время говорим, о том, что вот история преемственная должна быть, никаких там скачков не должно быть, все должно развиваться логически. И это вот хороший пример этого. Просто вот вы говорите, и я отфиксировался, я такую галочку поставил, любопытно будет за этим понаблюдать, я бы даже вот больше изучил этот вопрос, как вот они друг с другом коммуницируют.
Связано, да, одно цепляется за другое. История – это не эпизоды какие-то, не поля-поля, а между них какие-то вершины. Это цепь. И все время цепочки, много-много цепочек. Они связаны одна с другим, крючочками, зацепочками. Где-то уходит боковичок какой-то, сюжет в сторону исторический. Потом он так либо иначе возвращается. Вот. Ничего не случается само по себе без причины. И все имеет свои последствия. Поэтому мы и говорим всегда, что вот наши... Давайте вот если от маленького вопроса. Очень интересную, Данил, затронули тему. И я хочу на этой теме сконцентрироваться отдельно. У нас ведь как рассматривали историю раньше особенно? В советские годы. Первые советские годы. Что вот была история царской России. Была Киевская Русь, так называемая. Потом она куда-то закончилась после татаро-монгольского ига. Назовем это старыми штампами. Потом Московское государство, потом смута, все оборвалось, потом началась империя через какое-то время. А теперь мы это все отриним, мы это все забыли, вычеркнули и выбросили. У нас новый советский строй, и с нуля мы пишем новую историю для новых людей, новых поколений. В этой же ошибочной логике построены были и многие ученые, ну, в большей степени публицисты, ученые не попадались на это, ну, скажем так, общественные деятели 90-х годов, что с 91-го года начинается история новой России, демократической, свободной от оков тоталитаризма советского, от коммунистической идеологии. Это глубоко ошибочный подход. Ведь люди те же самые, понимаете? Вы несете в себе черты ваших родителей. Социальные обстоятельства меняются, но остаются интересы, характеры, генетика, в конце концов. Земля остается та же самая, на которой мы живем, только фасады домов изменяются, а земля та же самая. Поэтому история наша непрерывна. И вот мы в новых учебниках школьных историй пытаемся это показать. Преемственность, непрерывность истории. Не было никакой отдельной истории Киевской Руси, термин придумали в XIX веке. Была русская земля, называлась это. Огромная территория. Потом эта русская земля многими своими трансформациями преобразовалась в Московское государство, вокруг которого собирались, воссоединялись русские земли. Потом имперская форма, потом Советский Союз, люди те же самые. Сейчас Россия. Наша история более тысячи лет только в государственном смысле этого слова, то есть более тысячи лет как государству, как стране, как земле гораздо больше, как цивилизации. И история эта непрерывна. Нет Кутузова без Суворова, нет Суворова без Петра Первого, Потемкина, Румянцева. Вот. А учениками Кутузова были другие молодые генералы, вместе с ним учились. И так наша страна строилась. Вот. Поэтому история непрерывна и связана одна с другой.
Замечательно, Владимир Ростиславович, сказали. Действительно, теме можно отдельную передачу посвятить, преемственности и единству нашей истории. Кстати, нужно об этом задуматься. Пока же обратно к вопросам про Кутузова. Элина Мусаева еще один вопрос задает. Есть ли в нашей армии такие полководцы сейчас или Кутузов индивидуальный человек, которого никто никогда не затмит?
Были, есть и будут. И в будущем, безусловно, мы будем изучать их, когда время пройдет, большое увидится на расстоянии. обязательно будем изучать наших выдающихся полководцев, в том числе и современников, поверьте мне.
Любопытно, кстати, было бы поговорить с военными, как они себя ассоциируют с Суворовым, Кутузовым, с кем больше. Ну, это так, ответвление на тему. К вопросам обратно. Какие взаимоотношения у Кутузова были с его дочерьми? Была ли у него любимая дочь?
Ну, сложно сказать. У Кутузова был единственный мальчик, который умер во младенчестве, поэтому род Кутузова продолжился по женской линии. Несколько дочерей, всех он их любил, писал письма, таким хорошим был отцом. Сохранились его письма, например, с дочерью Лизой, Елизаветой Михайловной, которая по второму мужу известна как Елизавета Хитрово. Очень трогательные, большой нежностью, заботой. Возможно, некоторые историки семьи Кутузова считают, что такое особое отношение к Елизавете было связано еще и с семейными обстоятельствами смерти ее первого мужа. Понимаете, она вышла второй раз замуж за графа Хитрово после трагической гибели своего молодого мужа, который погиб как раз под Аустерлицем. Звали его Федор Тизельгаузен. Погиб, ведя солдатов в атаку, со знаменем в руках, вот прямо так, как чуть не погиб Андрей Болконский на страницах «Войны и мира». Хоть был он и зятем главнокомандующего, мужем его любимой дочери, но понятия о чести офицерской были таковы, что вел он солдат в атаку со знаменем лично. Поэтому к Лизе он относился особенно.
Есть несколько вопросов по поводу потомков. Вот и Элина спрашивает, и есть и Юлия Адамкевич у нас спрашивает, известно ли что-то о потомках Кутузова. А Элина спрашивает, потомки Кутузова дожили ли до наших дней, и где они сейчас находятся?
Много потомков известно, более, по-моему, 300. Разбросаны они по самым-самым разным странам, по-моему, в 10 или 12 странах как-то скоординируются, есть даже некий там, как у Лермонтова, некий союз собрания потомков Кутузова. Но все по женской линии. Среди потомков Кутузова много и генералов, и государственных деятелей, губернаторов, министров. К сожалению, после 17-го года большинство из них эмигрировало из России. Знатный род. Увы, увы, увы. Здесь наша история чуть-чуть в 17-м году не прервалась.
Есть ли, интересно, среди них те, кто продолжает дело Кутузова?
Современной русской армии, честно говоря, не знаю.
А вообще в военном деле?
Адресуем нашим радиослушателям, может быть, кто-то узнает что-то более подробное. Известно, кстати, что род Кутузовых породнился в будущем с родом Толстых, поэтому в потомках они родственники дальние, правда, с нашими великими писателями. Очень дальние родственники с Львом Николаевичем Толстым и с Алексеем Толстым, они тоже дальние родственники, с Красным графом. И даже один из потомков Кутузова носил тройную фамилию. Такие фамилии именным указом императора только разрешались. У него была фамилия, представьте себе, Голенищев-Кутузов-Толстой.
Интересно. Владимир Ростиславович, перерыв делаем.
История 19 века в твоей фамилии очень обязывает.
Действительно, ко многому обязывает.
Небольшой перерыв.
И продолжим.
Через пару минут вернемся.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире «Радио Спутник».